Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Пьянство, азартные игры, растраты, задолженность и другие темы в документах и письмах предвоенных лет. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 7 апреля 98 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из докладной записки о результатах проверки партийной организации Лальского района Северодвинской губернии в октябре 1928 года.
В бюро губернского комитета ВКПБ. Пьянство – это основная болезнь в организации. Нами выявлены с 1 января 28 года всего около 40 групповых, компанийских, пьянок с участием от 3 до 30 человек. В пьянках вместе с коммунистами участвовали и беспартийные рабочие, крестьяне, сельская интеллигенция, агрономы, врачи и советские служащие, а в некоторых пьянках и явно чуждый элемент – торговцы, бывшие люди и тому подобное. В выявленных компанийских пьянках участвовало до 40 коммунистов. Пили по всевозможным причинам. По случаю проводов и встреч от ветработников, по случаю работы в деревне, открытия электростанции, именин жен, детей, по случаю игры в карты, устройства пикников и просто без всякого повода. Устраивались билетные пьянки, билет-бутылка и тому подобное. Все эти пьянки богаты всевозможными последствиями, дискредитирующими и партию, и власть. Первое. Драки и скандалы партийцев за пьяным столом. Второе. Появление в общественных местах и на улице на глазах населения в пьяном виде. Третье. Случаи попадания партийцев в милицейские камеры до отрезвления с наложением на них штрафа за хулиганство. Четвертое. Буйство половых страстей. Ломление в чужие дома к женщинам, совслужащим, к учительницам, разбитие окон и другие хулиганские побуждения. Пятое. Случаи избиения пьяными партийцами встречных граждан за несвертывание с дороги. Шестое. Пьяные сны около пивной, излияние чувственности ревом, пьяный плач и тому подобное. Седьмое. Принесение беспартийного фельдшера Дружинина в жертву Молоху. Утонул во время пьяного пикника коммунистов от ветработников. Восьмое. Случай возмутительной халатности по службе по случаю пьянства. Девятое. Случай срыва конференции и собраний по причинам пьянства докладчика-партийца. Десятое. В 7 компанийских пьянках партийцев участвовали классовые враги, торговцы и идеологически чуждые элементы, бывшие люди. Для характеристики степени пьянства можно привести несколько примеров. 5 ответственных работников-коммунистов, прибывших в село для работы в деревне, при участии беспартийных учительниц, агронома, ветврача, учинили пьянку в деревне в квартире народного судьи. Рядом за дверью в другой комнате собрались крестьяне и крестьянки слушать вечер вопросов и ответов и ожидали докладчиков, когда те закончат свое пьяное дело. Другой пример. Собралась райконференция ОСАВИАХИМ. Докладчик-партиец по пьяному поводу не явился, и конференция была сорвана. И так далее, и тому подобное. Некоторое подобие тому имело место и в фабричной ячейке. Член губернской контрольной комиссии, замдиректора Муксунов, ответственный секретарь партколлектива, он же член бюро райкома ВКПБ Шабалин, помимо совместных выпивок, не гнушались участия в выпивках и с беспартийными, в частности, даже с директором и фельдшером. В результате последнего пикника на речке указанных коммунистов утонул фельдшер Дружинин. Рабочие фабрики демонстрировали свою враждебность и негодование устройством провода трупа фельдшера Дружинина. Он пользовался среди рабочих авторитетом. Причем рабочих собралось несколько сот человек. По заявлению коммунистов, такого количества никогда не собиралось ни на одну общественно-политическую демонстрацию. Среди рабочих прокатывался слух о том, что 5 коммунистов утопили беспартийного или не хотели спасти. Причем этот случай явился сигналом для губкома о командировании специально настоящей парткомиссии. Наличие пьянства в организации способствовало безобразному поведению коммунистов, представителей губернского центра, прибывающих для ревизии. Бывший заведующий губернским отделом народного образования Соколов в течение 2 недель пребывания в служебной командировке в Лальском районе вместо обследований предался безудержному пьянству с партийцами, беспартийными и даже чуждыми элементами. Назначал совещания учителей и не являлся по причине пьянства. Разъезжал на рысаке богатого крестьянина. Вслед за Соколовым прибыл в Лальск ревизор из губернского финансового отдела Киреев. Пьянствовал и участвовал в картежной игре с членами райисполкома, коммунистами и беспартийными. В один вечер проиграл 80 рублей. В результате ничего не сделал, никакого акта ревизии не оставил и едва выбрался в Устюг. Второе больное место в организации, как следствие пьянки, это азартная картежная игра. Она в городе Лальске получила широкое применение в быту не только рядовых, но и ответственных работников. Установлено в 2 случаях – на квартире бывшего помощника прокурора и члена райкома – были учинены коммунистами драки на почве картежной игры из-за 3 рублей. Третье больное место в организации, как следствие пьянства и картежной игры – это растраты и задолженность. Комиссии были собраны данные о 12 случаях растрат на сумму 4100 рублей. Нажим партнарушителей в некоторых случаях превзошел всякие границы, вплоть до уголовщины. Один партиец был очевидцем пьяного хулиганства в пивной «Партийце», начальника почтово-телеграфной конторы Абабкова. Об этом случае партиец сообщил в бюро ячейки. Абабков узнал. Через несколько дней оба партийца встречаются в клубе. Абабков, изрядно выпивший, схватил за горло партийца, обнажил револьвер и с руганью и криком «Ты на меня жаловаться в ячейку убью!» и намеревался выстрелить. Подоспевшими товарищами была предотвращена возможная стрельба. Для беспартийной массы это было веселое приключение пьяного коммуниста. 10 октября 1928 года.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Вы слушали о нравах в партийной организации Лальского района Северодвинской губернии в 1928 году. В 1927 году в стране был собран неплохой урожай зерновых, но план заготовок зерна государство не выполнило. Колхозов еще не было, правительству приходилось иметь дело с миллионами мелких семейных хозяйств, единоличников. Крестьян не устраивала чрезвычайно низкая цена, которую государство предложило им за их хлеб. Они отказывались продавать его, чтобы не разориться. В январе 28 года по предложению Сталина было решено покончить с добровольностью в этом деле. Вернулись к послереволюционному опыту, к опыту военного коммунизма, к так называемой продразверстке. Хлеб изымали в принудительном порядке. Это называлось применением чрезвычайных мер для выполнения плана хлебозаготовок. Первой заповеди, как это называлось. Эта политика продолжалась, то ослабляясь, то усиливаясь, вплоть до 92 года. Что продавать государству, сколько продавать, почем продавать, диктовала колхозам и совхозам власть. Слушайте 3 письма о чрезвычайщине 28 года. 3-е из них анонимное.
Председателю Совнаркома СССР товарищу Рыкову. Бывшего красного командира РККА Кондратова Владимира Леонидовича, проживающего в село Чумляк Щучанского района Челябинского округа Уральской области. Обращаюсь к вам, товарищ Рыков, из Урала за помощью. В настоящее время у нас проводятся хлебозаготовительные кампании, во время которой ко мне, как селькору, приходят крестьяне из окружающей местности за советами и просьбой что-либо сделать для них, так как творится что-то невообразимое. Пусть хлеб отбирают у зажиточных, это следует, но чтобы рвали у крестьян последний кусок изо рта, это недопустимо. У нас отбирают до того, что не оставляют даже необходимое для прокормления семьи до нового урожая. До чего это может довести наше темное крестьянство? Верно, оно запугано угрозами ареста. Но и я, очевидец, прослуживший в рядах Красной Армии, в настоящее время инвалид, не может смотреть на все это. были выражения наших администраторов: «Вы хоть с голоду подыхайте, а хлеба подайте». Доходит до того, что отбирают последние 2 пуда хлеба. В деревне Советской Чумлянского сельсовета задавился 80-летний старик Глазырин. Причина – оставили 2 пуда хлеба на 8 человек семьи, и, чтобы не быть лишним ртом, задавился на гумне. Администрация сказала, туда ему и дорога довольно пожил. А между тем этот Глазырин весь хлеб сдал, излишки, и оставшийся хлеб, 45 пудов, не прятал. «Товарищ Рыков, прошу вас сделать зависящее распоряжение и прислать из центра, конечно, секретно, представителя для расследования нелегально на месте всего, что творится незаконного у нас. Мы давно хотели прибегнуть к вам за помощью, но с нашей местности нельзя послать жалобу ввиду строгого контроля со стороны администрации, которая за попытку послать в центр жалобу угрожает арестом, а потому крестьяне боятся обратиться в центр. Мы же посылаем эти жалобы со знакомыми, едущими в Ленинград через Москву. В. Кондратов, 21 июня 28 года».
В Совет народных комиссаров СССР. Председателю Совета народных комиссаров, члена Щучанской районной ревизионной комиссии Челябинского округа, члена Чумлянского сельсовета, учителя Лесникова Андрея Васильевича. «Под свежим впечатлением хлебозаготовительного дня пишу это письмо. Сегодня в 10 часов утра я явился как член сельсовета в совет, куда мы должны приходить к определенному времени ежедневно. Меня и другого члена совета, Агеева, попросили пойти в деревню Советскую, Кишкину, на работу по хлебозаготовкам. Я попросил на это мандат, но мне сказали, что начальство уже в Советской, там мандат дадут. Придя в Советскую, я возобновил свою просьбу перед окружным заготовителем товарищем Нецветаевым. Тот ответил, что нужно работать, а не мандаты писать, и 5 человек нас двинулись на хлебозаготовки со списком граждан, у которых нужно произвести поиски хлеба. Я ожидал, что тут список кулаков. Каково же было мое удивление, когда мы стали заходить даже к маломощному середняку. Особенно бросалось в глаза следующее. Лишь только мы входили во двор, как бегающие во дворе дети с плачем в ужасе бегут домой. Встревоженные хозяева, в большинстве женщины, пытаются уверить нас, что поиски напрасны, что повальный обыск был вчера, что они-то на еду уже не имеют. Главный в нашей комиссии, член партии Зубарев, дает распоряжение об обыске. Начинаем просматривать по несколько раз просмотренные анбары, клетушки, залезаем в подполье, к ужасу детей щупаем кровать, на которую те в ужасе забились. По уходе нас спрашивают, неужели за нами еще будет комиссия, ведь измотали нас в конец. Лично мое впечатление таково. Мы несли ужас, стоны, слезы. Меня больше всего волнует мысль, каково же представление будет у этих малышей, ребят советской власти, когда от одного появления представителей в доме ужас и слезы. А каково представление об учителях, которые тоже брошены на заготовительную работу? Ребенок приходит в школу и так зверенышем запуганным и дрожащим. Теперь, придя в школу, он будет говорить: «А вот этот у нас был при обыске». Какие картины всплывут у него в памяти? Я больше не буду писать, все ясно. Лесников, 20 июня 28 года.
Наварили кашу, сами ее скушаете. Хлебозаготовка, которая была проведена вами нахальным образом, которой вы ограбили у крестьян последнее зерно, и теперь он голодает, придется с вами расплачиваться. Ждать можете теперь только 1000 раз хуже, чем в 21 году. Видно, уже довольно ясно для всех, какую гнусную политику проводите после 15-го партсъезда, как ведете крестьянство к полной разрухе. Хозяйство гибнет, следовательно, и вы погибнете. Ни в каком государстве не слышно такого гнусного режима, как в России. Крестьянство находится под гнетом бандита Сталина. Самый беднейший крестьянин или рабочий является вашим врагом. Ваша песенка уже спета. Не думайте, что крестьянство вас не понимает. Крутите хвостом, как лисица, вправо в 22-м году и влево в 28-м году. План хлебозаготовок знаем, что уже наготове, но хлеба не увидите, как видите ваши уши. Вторично не ограбите народа, можете быть уверены, что разгоним вас, как собак. Будете уничтожены с корнем. Довольно издеваться над народом, довольно погромщиков, долой Сталина. Да здравствует свобода! Предупреждаем, что Сталин будет убит 5 августа, и если правительство не изменит политику, расстреляем всех. Население рабочих и крестьян России, 12 июня 28 года.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. С 28 года перенесемся в 41-й. Осень, война. Немцы занимают Киев, Одессу, Харьков. Начинается блокада Ленинграда, осада Севастополя. В октябре становится прифронтовым городом Москва. В ней объявляется осадное положение. Красная армия почти уничтожена. Пополнение, восстановление ее, а по существу создание новой армии еще как следует не налажено. Свое место в этом деле занимают военные трибуналы. Слушайте выдержки из секретной записки главного военного прокурора Красной Армии о преступности в Красной Армии за октябрь 1941 года. Это название записки.
По неполным данным, за октябрь месяц 41 года по Красной Армии осуждено 13 386 человек. По сравнению с сентябрем месяцем значительно возросло количество осужденных за измену Родине. Естественно, что в таких условиях требовалась исключительная оперативность в борьбе с преступностью. Помимо судебной репрессии, на всех фронтах пришлось применять в отдельных случаях методы внесудебной расправы в отношении злостных дезертиров, паникеров и трусов.
В 43-й армии Западного фронта внесудебным порядком было расстреляно до 30 человек трусов, паникеров и дезертиров. Вместе с тем, следует отметить, внесудебные расстрелы применялись неосновательно. Командир взвода 2-й роты 348-го стрелкового полка 51-й армии, младший лейтенант Домацкий, приказал красноармейцу Мостовиченко получить пищу для взвода. Мостовиченко получил хлеб, сахар и водку, а кашу не мог получить, так как не было посуды. Узнав, что каша не получена, Домацкий, не потребовав объяснений от Мостовиченко, вынул из кобуры револьвер и тремя выстрелами убил Мостовиченко. Домацкий был предан суду. Также отмечены внесудебные расстрелы со стороны некоторых работников особых отделов в случаях, не вызываемых необходимостью и обстановкой. Особый отдел 133-й стрелковой дивизии «Калининский фронт» вообще перестал вести следствие и направлять дела на рассмотрение в судебном порядке. За вторую половину октября месяца во внесудебном порядке им было расстреляно 11 военнослужащих.
Против лиц, виновных в искривлении практики применения внесудебной репрессии, применялись соответствующие меры уголовного наказания. Командир 6-го дивизиона аэростат-заграждений капитан Ксенофонтов, комиссар того же дивизиона Небараков и уполномоченный особого отдела лейтенант Мельтев без суда расстреляли техника интенданта Башкирова. Основанием для расстрела послужило то, что Башкиров отказался встать при разговоре со старшим начальником и не выполнил требования о сдаче оружия. Военным трибуналом округа виновные осуждены к расстрелу. Наряду с правильной и целеустремленной карательной практикой военных трибуналов имели место отдельные случаи вынесения либеральных приговоров. Так, военный трибунал 8-й армии Ленинградского фронта осудил к 4 годам исправительно-трудовых лагерей красноармейца Лусис, виновного в хранении и распространении среди военнослужащих содержания фашистской листовки пропуска. Дело было опротестовано за легкостью приговора. Красноармеец Свинкин, 997-й стрелковый полк «Калининский фронт», добровольно сдался в плен врагу, сдав при этом винтовку с боевыми патронами. Через 6 дней он якобы бежал из плена. Несмотря на тяжесть преступления, совершенного Свинкиным, военный трибунал осудил его к 6 годам лишения свободы и направил на передовые позиции фронта. Приговор протестован. Отмечены случаи извращения карательной практики военным трибуналом 18-й армии Южного фронта. В течение второй половины октября все красноармейцы, судимые за побеги с поля боя в результате трусости, приговаривались к расстрелу, а командиры за эти же преступления осуждались к различным срокам лишения свободы и отправлялись на фронт.
В связи с временными успехами немецко-фашистских захватчиков на отдельных участках фронтов происходила активизация деятельности враждебных элементов. В 85-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта в последний момент была разоблачена группа военнослужащих в составе 8 человек, пытавшихся перейти на сторону врага. Установлено, что организатором этой группы был пулеметчик Годовалов. Все участники группы на следствии показали, что они под влиянием контрреволюционной агитации Годовалова пришли к заключению, что Ленинград окружен и все равно придется погибать. Кроме того, они систематически читали вражеские листовки и поверили, что фашисты с пленными обращаются хорошо. Семьи большинства этих лиц находятся на территории, временно занятой противником. Участники контрреволюционной группы осуждены военным трибуналом к расстрелу. Большинство контрреволюционных преступлений в армии носят характер контрреволюционной агитации враждебных элементов. Так, красноармеец 1-го запасного автополка Рязанского гарнизона Исаев систематически проводил среди бойцов антисоветскую агитацию, заявляя: «Зачем идти на фронт, проливать кровь, защищать страну? Нам ее защищать нечего». Во всякой войне, будь то советское правительство или капиталистическое, гибнут рабочие и крестьяне, а правители остаются живыми. Воевать у нас нечем, техника слабая, Дожидаемся, когда помогут Америка и Англия. Мы рассчитываем на морозы, а ими не побить немцев. Исаев предан суду.
Контрреволюционные проявления имеют место и со стороны отдельных военнослужащих командного состава Красной Армии. Начальник химслужбы, младший лейтенант Кон, среди военнослужащих проводил контрреволюционную агитацию, высказывал недоверие к руководителям партии и правительства. В беседе с одним из командиров по вопросу о соглашении с Великобританией Кон заявил: «Особого выигрыша мы в соглашении не имеем. Мы не знаем правды о Великой Отечественной войне. Правду мы узнаем только через 20 лет. Нечего хвалиться. Немало бывает таких фактов, когда правительство принимает и санкционирует решения, которые дают вред. Наша печать не объективна. Коммунистическая пресса не может быть объективной. Красная армия готовилась 23 года и показала свою небоеспособность перед германской армией, которая готовилась всего 6-7 лет. Кон предан суду». Командир батареи Чкаловского училища зенитной артиллерии лейтенант Топоров в неоднократных разговорах с начсоставом заявлял, что в наших газетах пишут о провале германской молниеносной войны, а на самом деле германская армия продвигается около 40 километров в день. Наши части не отступают, а бегут. Он уверен, что будут сданы Ленинград и Москва, что наши газеты неправильно указывают, будто Гитлер, Геббельс и Геринг глупые. Они ученые. Это доказывается тем, что германская армия сильна, что у нее хорошо организована разведка, что у нее новейшая техника. А у нас техники недостаточно, и притом она старая. Он говорил также, что в германской армии высоко поставлена воспитательная работа, что немцы стойки в бою и дерутся за свои идеи. А за какие идеи идут наши колхозники и рабочие, неизвестно.
Помимо контрреволюционных высказываний на отдельных фронтах, в отдельных вновь сформированных частях наблюдали случаи массового дезертирства. Так, во вновь сформированной 383-й стрелковой дивизии с момента поступления ее в распоряжение Южного фронта дезертировало и пропало без вести 2939 человек, в то время как потери этой дивизии убитыми и ранеными составили 2139 человек. Значительное число дезертирств имело место в период маршей и перебазирования воинских частей. Большое количество дезертиров скапливается на железнодорожных станциях и пристанях. Отсутствие систематической проверки документов на транспорте облегчает дезертирам возможность длительное время уклоняться от ответственности. Более того, пользуясь ротозейством органов железнодорожной милиции, такие дезертиры неделями получают питание на протпунктах, а иногда безнаказанно пьянствуют и расхищают грузы из вагонов. Военным прокурорам даны указания об усилении борьбы с дезертирством.
Это были выдержки из докладной записки Главной военной прокуратуры Красной Армии о преступности в Красной Армии за октябрь 1941 года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Косово в ожидании войны» подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Впервые в эфире 4 апреля 1998 года.
Можно сказать, ни за один народ, дают целин или позитивен, или негативен.
Народ не может быть положительным или отрицательным. Такая система понятий просто неприменима. Но в любом народе, к сожалению, всегда найдутся экстремисты.
Это происходит примерно так. В албанском селе появляются вооруженные люди, своего рода партизаны, и предупреждают жителей. Стало известно о том, что полиция готовит силовую акцию. Едва появится первый полицейский патруль, начинается стрельба.
Косово в ожидании войны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Косово в ожидании войны». В старые времена в югославянские города албанцы приезжали из Косовского края и нанимались тестомесами, водоношами, подсобными рабочими. Они жили в лачугах и впроголодь, отсылая родне каждую заработанную монету. Те, кому удавалось выбиться из нищеты, становились по традиции кондитерами или ювелирами. И сейчас в Загребе, Любляне, в Боснии, на Адриатическом побережье когда-то общей страны, самые вкусные пирожные пекут, самый душистый кофе варят именно албанцы. Албанские буречницы, закусочные, в которых главное блюдо – слоеный пирожок с мясом, сыром или картошкой, бурек, считались такими же украшениями городов, как памятники и древние храмы. Сербы называли албанцев «шиптари» от албанского глагола «шиптаре» – «сказать», «говорить». «В детстве я думал, что шиптар – это профессия», – признался один из моих белградских знакомых. Понятие ремесла прочно вплелось в жизненную ткань. Сейчас албанцы сербское слово «шиптар» воспринимают как ругательство. Термин превратился в пропагандистское клеймо. В Косово орудуют шиптарские террористические банды, декламирует диктор югославского телевидения. Но у сербов, живущих в Косово, на земле, где столкнулись два народа, две религии, две истории, разные философии жизни, этот термин сам собой почти вышел из употребления. Албанцев в Приштине и Призрине сербы чаще зовут просто «они» или «эти», не удостаивая даже национальности. «Они», «эти» – так во все времена и на всех языках называли врагов, говорит албанский филолог, профессор Белградского университета Халид Трнавцы.
Не можно сказать ни за один народ, дают целин или позитивен, или негативен.
Народ не может быть положительным или отрицательным. Такая система понятий просто неприменима. Но в любом народе, к сожалению, всегда найдутся экстремисты. В Косово сербы и албанцы веками жили вместе. История научила их терпимости. Не только в обычаях, архитектуре или кухне, но даже в менталитете двух народов много общего. Это понятно большинству людей, но недоступно некоторым, по вине которых вспыхивают конфликты. Сейчас как раз такой период. События последнего десятилетия накалили обстановку. Поэтому изменилось и восприятие слова «шиптар». Хотя мне, например, непонятно, почему во всем мире албанцев называют албанцами, и только в Сербии для них придумали другое обозначение. В общем-то, это скорее проблема лексики, проблема непонимания и разъяснения, которая неоправданно перенесена в сферу политики. Важнее другое. Косово на самом деле принадлежит и албанцам, и сербам. Альтернатива жизни вместе – только общая смерть.
Альтернатива зайничкому животу – это самая зайничка смерть.
Доктор Трнавцы, албанец из косовского района Дреница, где сербская полиция проводит операции по усмирению местного населения, почти полжизни провел в Белграде, в сербской среде, которую лично он как враждебную не воспринимает. Но лучше все-таки не говорить о политике, уточняет он, замечая, что за минувшие десятилетия из югославской столицы уехали многие из тех 100 тысяч албанцев, присутствие которых, в частности, и снискало Белграду славу самой космополитичной метрополии Южной Европы. Албанцы-мусульмане и православные сербы и в Белграде, и в Косово прожили бок о бок много столетий, но устраивающего и тех, и других рецепта сосуществования для нынешних времен, как показывают события, не выработали. Сменяющие друг друга периоды господства деспотии и диктатур, средневековой османской, королевской югославской, итальянской фашистской, социалистической титовской, нынешнего белградского режима заставляли одних периодически смиряться с господством или доминацией других. В 1915 году сербский просветитель Јениџе Попович опубликовал книгу «Жизнь сербов в Косово», собрав под общую обложку воспоминания сербских крестьян, учителей и священников. Получилась своего рода написанная народом история сербства в Косово. Другой вопрос – насколько объективно эта история отражает реальность?
Мою историю повел на венчание, наше село было чисто сербское.
Когда я свою невесту повел под венец, село наше было чисто сербское. Но не прошло и нескольких лет, как здесь появились албанские семьи. Албанские дома словно змеиные гнезда. Ни один серб не мог пройти мимо, не услышав вдогонь унизительного оскорбления. Албанцы сербам поминали и мать, и крест, и веру. Ругань, угрозы, ночные кражи стали обычным делом. Ведь сила Богу не молится. Среди ядовитых змей жить невозможно. Сербы один за другим уезжали. Село из сербского стало албанским, стало гнездом зла и воровства.
Тако и Бадовац от сербского постало анаутское село гнездо зла и кражи. Налет српске војске био тако јак да је Косово већ 9. октобра било ослобођено.
Напор сербской армии был столь яростным, что Косово наконец освобождено. О, Господи, какое счастье! Это невозможно описать словами. Нужно просто видеть слезы нашей радости. А вот и первая благодать освобождения. 20 албанских семей, погрязших в грехах, решили не дожидаться прихода сербской армии и бежали ночью куда-то в Дреницу. А те, что остались, превратились в кротких ягнят.
А за остальные арнауты, пак, о, како преко ночь постадоше меки, као яганцы.
Белградское издательство «Книжевные новины» вновь выпустило полузабытую книгу Јениџе Поповича в 1987 году, незадолго до того, как Слободан Милошевич срежиссировал референдум, устраняющий автономию области Косово. Не думаю, что выход книги был случайным совпадением. «Сила Богу не молится» Максима Поповича вновь в ходу, а месть, изгнание и наказание инородцев и иноверцев вновь превратились в первую благодать – освобождение.
Седьмого февраля 98 года. Первый день новой необъявленной сербско-албанской войны в Косово. Конфликт в селе Сырбица в районе реки Дреница. Из автомобиля марки Nissan обстреляно здание школы, где размещены сербские беженцы из Боснии. Преследовавший машину полицейский патруль в километре от села Ликашан встречен автоматным огнем из засады. Погибло двое полицейских. Завязался бой. Ночью полиция подтянула свежие силы. В операции участвовали 30 полицейских бронетранспортеров и 2 вертолета. Полиция заняла села Ликашан и Через и начала обыск домов. В Черезе убито 6 человек, в том числе беременная женщина. В Ликашане штурмом взят дом семьи Ахмети. Ворота, обнесенного двухметровой стеной особняка, вынесены бронетранспортером. Всех, кто находился в доме, уложили на пол лицом вниз. 10 мужчин вывезли из дома, а женщин и детей заперли в маленькой комнате. Через несколько дней Ахмети вернули 10 трупов. «Они не были никакими террористами», – цитирует белградская независимая пресса слова жителей Ликашан. Ахмети считались самой богатой семьей в селе. На все смотрели только с точки зрения финансовой выгоды, а потому ни с кем не связывались.
На
Моя девушка не ждет сегодня поцелуев. Не вино, а кровь наполнит мое сердце любовью. Палец на спусковом крючке, взгляд, как у орла. Быть может, молодым львам суждено погибнуть здесь во имя сомнительной славы. В стволе нетерпеливо ждет пуля, а в ушах звенит команда. Стреляй, парень, если что заметишь. Не жалей неприятеля. И я лежу в грязи, в карауле под Призрином.
Эта песня знаменитой в Югославии группы «Курить воспрещается» была хитом в середине 80-х. Десятилетия спустя, даже упакованная в жанр армейского рок-н-ролльного фольклора, ирония звучит неуместно. Косовский конфликт стал неразрешимой трагедией. Курок в очередной раз нажат, нетерпеливая пуля понеслась в цель. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Косово. В ожидании войны». В косовском конфликте нет границы между терроризмом, герильей, крестьянским восстанием с одной стороны и разницы между полицейской акцией, подавлением бунта и местью с другой. Цинизм этнических конфликтов в том, что кровопролитие подчас оказывается выгодным для политиков. Белград провоцирует насилие, потому что получает возможность на весь мир заявить об албанцах-террористах и оправдать репрессивные меры. Албанские лидеры рассчитывают, что вызванная волной репрессий международное возмущение заставит белградские власти смягчить позицию и выпустить наконец Косово из Югославии. Перегретую атмосферу никто не пытается охладить. Напротив, все предрекают войну, все словно живут ее ожиданием. В искривленной национальным недоверием и политическими амбициями системе координат насилие логично, как естественный и проверенный историей способ решения кризиса. Вот как описывает механизм рождения войны белградский еженедельник «Время».
То изгляда от прилики овако.
Это происходит примерно так. В албанском селе появляются вооруженные люди, своего рода партизаны, и предупреждают жителей. Стало известно о том, что полиция готовит силовую акцию. Раздадут крестьянам кое-какое оружие, научат, как устроить засаду агрессору. Едва появится первый полицейский патруль, начинается стрельба. Результат – пара-тройка убитых полицейских. Партизаны исчезают, а сельчанам делать уже нечего. Остается только занимать круговую оборону. Простой и эффективный этот метод оказывался одинаково успешным повсюду на Балканах.
И делотворен. Овай метод се показал подъеднако успешен свуда на Балкану.
Похоже, начиналась в начале 90-х годов война и в Хорватии, и в Боснии. Впрочем, у ситуации в Косово есть одно существенное отличие. Сербы и албанцы живут здесь, хотя и рядом, но не вместе. Вода и масло в одном сосуде не смешиваются. В Косово нет смешанных сел и деревень, нет смешанных городских кварталов, нет общей власти, общих школ, общих кафе. Следовательно, нет общих интересов. Сербы и албанцы не только не хотят понять друг друга, они не могут этого сделать в буквальном смысле слова. Граждане одного государства говорят на разных языках. В Косово недавно побывала моя белградская коллега Айя Куги.
Свою жизнь Косово сербы и албанцы называют параллельным сосуществованием. Примером такого существования является одна школа в областном центре Приштина. Она имеет два входа. У одного табличка «Восьмилетняя школа Милош Чернянский», названная в честь известного сербского писателя. На противоположной стороне здания надпись на албанском языке. Начальная школа Дарданели. Дарданели – это область на Балканах, где в древние времена жили иллиры, потомками которых себя считают албанцы. Все коридоры внутри здания замурованы, так что сербская часть школы занимает 2/3 помещений. Но сербских учеников в этой школе 500, а албанских – почти 3000. Они занимаются 4 смены. Хотя школьный двор общий, но в нем как будто существует невидимая стена, которой дети не переступают. Маленькие албанцы играют на своей территории, а сербы на своей. Одеты они одинаково, и отличить их можно только по языку. Ученики в один голос утверждают, что никаких конфликтов нет, но нет и общения. Учителя тоже контактируют только тогда, когда есть технические проблемы, например, с электричеством, отоплением. 7 лет тому назад, когда Сербия Косово отменила до того относительно независимую программу обучения детей албанской национальности на родном языке и вела учебники для всех национальностей общие, албанцы такому решению подчиниться отказались. Тогда с работы было уволено 18 тысяч учителей и университетских преподавателей. В знак протеста около 300 тысяч учеников и студентов албанской национальности покинули государственные школы. Сербы утверждают, что они это сделали добровольно, а албанцы, что их из школьных объектов выгнала полиция.
Больше половины косовских албанцев – молодежь в возрасте до 30 лет. Именно молодежь составляет движущую силу антиюгославских волнений в Косово, явление которое в силу своей жестокой беспрестанности журналисты окрестили албанской интифадой. Албанская косовская печать, правда, изобрела более гордый символ, от которого так и веет седой европейской стариной. Косово – это албанский Пьемонт. Любопытны, кстати, попытки обеих сторон косовского кризиса уложить эти драматические события в континентальный исторический контекст. Не случайно албанская школа называется именно Дарданеллы. Продолжает белградский журналист Айя Куге.
Систему параллельного образования косовские албанцы финансируют сами. Каждый работающий и в Косово, и за границей для этой цели выделяет 3% из своей зарплаты. Но если большая часть албанских учеников младшего возраста все-таки занимается помещением государственных школ, учеба для старшеклассников и студентов организована в частных домах, иногда даже в подвалах. Особая проблема – это университет. В монументальном здании Приштинского университета учатся сербы из всей Сербии и Черногории. Просто туда легко поступить и еще легче получить диплом. Годами уже кружат слухи, что ректор университета Папович обучение там воспринимает как частный прибыльный бизнес, и что зря его называют красным ректором или сербским патриотом. Однако учеба на параллельных факультетах Албанского университета, названном Университет Республики Косово, и самые албанские студенты считают чистой импровизацией. Например, будущие врачи оканчивают факультет без единого дня практики. Их дипломы никто нигде не признает. И если даже сербские власти албанцам обеспечат возвращение помещения университета, с тем проблема не будет разрешена. Остается вопрос, как узаконить эти дипломы. Но сербское руководство Приштинского университета отказывается даже отдавать помещение, а сербские студенты заявляют, что они учиться вместе с албанцами не будут. Когда последние дни марта министр образования Сербии албанским ученым передал ключи от университетского института албанистики, они оказались неподходящими к дверью.
Рассказывала Айя Куге. Единственный за последние десятилетия социологический опрос в Косово проведен в прошлом году специалистами Белградского форума по изучению национальных отношений. Главный вывод неутешителен. Сербы убеждены, что им угрожает 90-процентное албанское большинство в Косово. Албанцы уверены, что для них неприемлема любая югославская власть. Персонажи из книги Яниджи Поповича узнали бы себя в результатах исследования. Вот как сербы характеризуют соседей албанцев. Нетерпимые к другим народам, отсталые, грубые, закрытые, эгоистичные. Албанцы платят той же монетой. По их мнению, главное качество сербов как народа – лживость, эгоизм, наглость и грубость. Поразительно, что себя самих – и те, и другие видят словно в кривом зеркале достоинств. Гостеприимны, миролюбивы, веселы, искренни, храбры. 95% албанцев против смешанных браков. 82% сербов не допускают мысли о дружбе с албанцами.
Мой народ – это легенда, опаленная историей, словно камень, обожженный огнем. Но эта легенда свежа, как первая весенняя поросль. Мой народ – это моя крепость, задымленная жаркими бурями времени и воспетая в стихах.
Культура
istinska kultura. Ukoliko je istinska kultura, ukoliko je istinska književnost, ona je su inače...
Любая подлинная национальная культура принадлежит всему человечеству. Я могу назвать многих сербских литераторов, которые рассказали об албанцах Косово с таким же талантом и так же правдиво, как их албанские коллеги, например, Бронислав Нушич или Григорий Кошич, писавшие в конце прошлого и начале нынешнего века. Правда, косовская современность не столь оптимистична, сколь косовская история. Сейчас я прочитал вам на албанском языке стихотворение современного косовского поэта Хина Мехмети «Легенда». Логика его размышлений мне тоже близка. Каждый народ должен иметь право на собственный идентитет. И албанцы не исключение.
Албанский филолог Халид Трнавци прочел стихи Хина Мехмети. «Мой народ, моя крепость», утверждает поэт. Стихотворная строка – не политический лозунг, но легко при необходимости таковым становится, поскольку предполагает многозначность прочтения. «Моя крепость» – значит, она недоступна для чужих. Если так, то в албанскую крепость пустят только того серба, кто присягнет хозяевам в политической верности, и наоборот. Или крепость – это все-таки общий дом. Сегодняшняя косовская реальность, увы, далека от поэтики. Вот мнение белградского журналиста Стоена Церовича.
Оставшиеся в Косово сербы неминуемо уедут. Полицейские репрессии не в состоянии остановить этот процесс. Перевес сербов в вооружении со временем станет менее ощутимым по сравнению с психологическим эффектом полувоенного конфликта. Тем более, что полицейских необходимо привозить из других районов страны, а албанцы в Косово у себя дома, несмотря на то, что сербы считают, этот дом принадлежит им.
Косово, колыбель сербского средневекового государства, в Белграде патетически называют сербским Иерусалимом. Утрата символа веры пугает режим не меньше, чем потеря территорий. В Дренинской долине остался лишь один действующий православный монастырь – женская обитель Девиц, где истово служит Господу 9 пожилых монахинь. Сербский флаг, репродукция картины «Битва на Косовом поле» – единственное, что напоминает сестрам о мирской суете. Здесь нет ни радиоприемника, ни телевизора, ни телефона, ни газет. В расписанном фресками храме XVIII века покоятся мощи местного праведника. Но и монастырские стены не всегда надежная защита. Чаще, чем пение птиц или церковный благовест, этой весной в Девице слышны отзвуки близких перестрелок. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Косово. В ожидании войны». В передаче принимала участие и беседовала с албанским филологом Халитом Трнавци Айя Куге. С вами прощаются режиссер Наталья Белова и автор и ведущий программы Андрей Шарый.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой, теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».